Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у генерального директора информационно-аналитического агентства журналистских расследований писателя Андрея Константинова. 28 августа был оглашен приговор экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство Галины Васильевны Старовойтовой. Михаил Глущенко заявил, что выполнял заказ Владимира Кумарина-Барсукова, лидера так называемого «Тамбовского преступного сообщества». Андрей, вы много общались и хорошо знали Владимира Кумарина-Барсукова. Какое впечатление на вас оказал приговор Михаила Глущенко и его заявление?
Нового действительно ничего особого не случилось, за исключением того, что изначально вдруг какой-то странно мягкий попросила прокуратура ему приговор 13, потом все это исправили. Легкая интрига в этом была. Достаточно забавно то, что он наконец-то официально обозначил, что, дескать, заказчиком по убийству Старовойтовой был Кумарин. Даже родственников погибшей как-то это не сильно обрадовало, скажем так, и несколько смутило. Потому что понятно, что прошло уже 17 лет, и сейчас можно все что угодно говорить. Большинство народа просто не помнит ни убийства, ни саму Старовойтову, ни тем более каких-то возможных причин. И поэтому можно легко сказать, а вот был такой ночной губернатор, он тут вообще злодействовал, так сказать, всех подряд. Резал, вешал, душил, топил, поэтому он и Старовойтову тоже. Дело в том, что я вот совсем, во-первых, не хочу быть адвокатом Кумарина, да, там Кумарин человек весьма и весьма, что называется, да, и понадобилось бы ему на тот свет половину Государственной Думы отправить, он вполне бы, так сказать, может быть, и сделал бы это, если бы это ему было нужно, в том смысле, что если бы у него был резон, в смысле причина какая-то, а вот зачем ему убивать Старовойтову? Кроме какого-то такого шлепания губами невнятного, что вот, дескать, там она занималась вопросами организованной преступности, была для него угрозой там, и так далее. Это просто вот какое-то чувство неловкости возникает за тех, кто говорит такую совершеннейшую чушь. Никакой особой системной борьбой с организованной преступностью она на момент гибели не занималась. Занималась она региональными выборами. И причем здесь Кумарин, совершенно неясно. Кумарин теоретически мог бы выступить в качестве там, очередного промежуточного звена для кого-то другого. Некто, Кумарин, там, Глущенко и так дальше, так сказать, вниз. Но я и в этом сомневаюсь, потому что Глущенко-то был депутатом Государственной Думы. И мне-то кажется, что вот это его депутатство, оно и позволило ему, когда он там это плавал среди больших рыбин в Москве, столкнуться с человеком, который был бы заинтересован, скажем так, в убийстве Старовойтовой. А дальше варианты возможны. Да? То есть, либо действительно был заказ, прямая просьба, либо иногда бывает так, что ага, я понимаю, что тебе в принципе бы хотелось бы, чтобы вот этого человека убили, я тебе такой подарок сделаю, а потом скажу, что это я, и с этого мои акции, так сказать, вырастут и так далее и тому подобное. Ну, это вот так вот чисто теоретически. Кумарин отсюда выпадает, потому что Кумарин не был ни депутатом, он все-таки был человеком, с которым, ну, не все, скажем так, вот прям политические деятели какие-то жаждали встречаться и так далее. Хотя на его 50-летии там больше 10 депутатов Государственной Думы были. И он, кстати, был помощником депутата Государственной Думы, Кумарин. Этого депутата Государственной Думы зовут Невзоров Александр. Потом стали версии такие, что ну вот, надо что-то сделать с Кумариным. И правоохранительные органы предложили Глущенко сделку. Дескать, ты озвучиваешь вот фамилию Кумарин, а мы тебе за это там что-то. Вот я тоже не думаю, что было так. Я думаю, что никто его не выгибал на то, что ты назови под протокол фамилию Кумарин, а дальше посмотрим. Он, я думаю, старался угадать, что от него хотят услышать. Ему просто сказали, слушай, расписной наш, смотри, тут как вот все так раскладывается, что тебе пожизненное выгибается вообще, вот, ты как-то поерзай немножко и что-нибудь роди. Вот он и начал фонтанировать. А что он мог еще, собственно, сказать? Он же может назвать хоть Папу Римского. По прошествии 17 лет с лишним, кроме его слова, какие следы-то? Как ты материально это можешь подтвердить?
Андрей, Михаил Глущенко представил Владимира Кумаина как некоего страшного человека, который сегодня представляет угрозу его жизни и жизни его близких.
Слушайте, он с Кумариным много чего делал. И там была совершенно другая система и структура взаимоотношений. Я это имел возможность наблюдать лично. Я их видел и вдвоем, и Павроси, и с Глущенко. Они друзья-коллеги, я бы так сказал. Не было там такого, что главный упырь ходит, и все остальные там на цирлах бегают, там боятся дохнуть. Они оба ребята серьезные, оба много чего наделали, накосорезили. Поэтому, если уж Глущенко говорит, что он Кумарина боялся, то я могу сказать, что Кумарин его тоже опасался. Потому что знал, на что дядя Миша способен. А дядя Миша человек способный. Они друг друга стоили.
Андрей, если вспомнить ту осень 1998 года, то можно ужаснуться от того, что происходило в Петербурге. Вот грубая хронология. 28 сентября, предположительно, гексогеном был взорван заместитель председателя комитета мэрии по потребительскому рынку Евгений Огарев. 10 октября тоже, предположительно, с использованием гексогена был взорван известный политик Дмитрий Филиппов. 12 ноября при загадочных обстоятельствах умирает бывший глава Ленинградского управления КГБ, бывший начальник Владимира Путина Анатолий Курков. 20 ноября убивают Галину Васильевну Старовойтову. Вам не кажется, что это звенья одной цепи?
Я сразу скажу, что это такая вами выстроенная схема, она немножко, ну, такая искусственная конструкция. Просто в ней очень многого еще не хватает, других имен, лиц и так далее. Вы забываете о том, какое это время. Это время, когда вот не прошел еще пик бандитских криминальных войн. Я его очень хорошо помню, потому что мы, собственно, работали уже в этот момент. И тогда убивали каждый день. И в неделю было несколько резонансных убийств, которые мы просто не успевали вот отрабатывать. Это вал шел такой. Он спадать начал где-то к 2000 году только. А 98-й, это вот вовсю стрельба шла вот, ну, такая очень плотная. И увязывать между собой вот эти вот убийства сложно в том смысле, что у вас в мозаике не хватает очень большого количества покойников еще других. Просто сейчас, я говорю, Старовойтову вот забыли уже, да? А тех других разных прочих и вовсе. Тогда Шутов, так сказать, и его команда, так сказать, действовала. Они сколько людей на тот свет отправили. Они промышляли этой жизнью, да? То есть у них это был как вид бизнеса. Они брали подряд на устранение там и работали как конвейер, скажем так. В этом смысле, кстати говоря, Глущенко с их вот этой шайкой, да, всей этой Колчинской и так далее, они не самые профессиональные были. Такие жадные, как крестьяне, да, поэтому оружие брали хреновое, значит, жмотились. У этого автомата, с которым они на старовой это ушли, магазин надо было щепкой клинить, чтобы он не вылетал. Здесь не стоит искать вот какую-то такую конспирологию, которую вы нарисовали. Здесь просто нужно горестно вспомнить то время, потому что тогда убийство – это для очень многих людей в бизнесе и в политике было просто вот некий способ ведения дел. Очень эффективный. У тебя есть какой-то противник, ты сказать, ты его устраняешь, и в принципе это было недорого на самом деле. Опять же, в художественных фильмах там какие-то суммы, такие там $1 000 000 там, или еще что-то такое. Да Господь с вами. Достаточно надежные и обученные уроды с автоматами, которые, ну, более-менее так, ну, на троечку хотя бы могли исполнить. Слушайте, до них доходило там $1500–2000 на рыло. Ну, просто в качестве иллюстрации, чтобы было понятно, что это не мои какие-то такие байки там в защиту кого-то там или еще чего-то. Мы когда, допустим, с моим приятелем Александром Горшковым, главным редактором Фонтанки.ру, садимся и пытаемся посчитать, сколько наших знакомых погибло, кого мы знали лично, мы после сотни человек начинаем сбиваться, так сказать, и нам становится страшно. В период с 90 по 2000 год в Петербурге в такого рода разборках погибло примерно 6 тысяч человек. За такой же период войны в Афганистане, за 10 лет, у нас погибло 14 тысяч человек. Представляете, что это такое здесь? Это только в Петербурге, я говорю.
И все же вы, Андрей, не можете согласиться с тем, что заказчиком убийства Галины Васильевны Старовойтовой был Владимир Кумаин-Барсуков?
Я считаю, что вот вопрос по заказчику, он недоработан. На Кумарина сейчас все можно вешать. Дело не в том, что я его страшно жалею. Кумарин в итоге за очень многие вещи все равно не ответит. Не может следствие, так сказать, ухватить все. Слишком обширными были их интересы. Но когда, понимаете, я просто не понимаю, в чем его козырный интерес, это нехорошо, что я не понимаю. Потому что я действительно специалист в этих вопросах. Да, и я хочу, чтобы мне это было понятно. Когда мне начинают говорить, что вот Галина Васильевна была в принципе против организованной преступности, за это ее и убили. Ну, слушайте, много кто был против организованной преступности. Что же они такие? Вот просто от лютости душевной взяли и женщину завалили. Она не была им так опасна.
Существует расхожее мнение, что Галина Васильевна Старовойтова не занималась бизнесом, а Владимир Кумаин-Барсуков не занимался политикой, так?
Нет, нельзя говорить, что он не занимался политикой, тем более, что политика и бизнес всегда, особенно в той России, это очень связанная вещь. Ровно так и Старовойтова, между прочим, потому что для того, чтобы ей победить на выборах вот этих региональных, ей нужны были деньги, я извиняюсь, достаточно крупная сумма. И она-то сказала, что деньги есть, и что все будет очень хорошо, но деньги-то пропали. Кстати говоря, это не факт, что эти, которые убивали, их взяли. Там с ней могло не быть этих денег. Но их вообще нигде потом не нашли. Я не знаю, что произошло. Но денег никто не нашел. Те деньги, на которые ее блог должен был победить в этих выборах. У меня вопрос остается. А где деньги? Кто взял? Кто дал? И это что, не бизнес, когда у вас пара, допустим, вдруг миллионов долларов возникает в руках на ведение политической кампании? А по-моему, так это очень даже бизнес.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня мы беседуем с генеральным директором агентства журналистских расследований, писателем Андреем Константиновым об убийстве известного российского политика Галины Васильевны Старовойтовой. Владимир Кумаин-Барсуков был близко и с Владимиром Путиным знаком, и с многими членами его команды. Охранники из его частного предприятия охраняли кооператив «Озеро». Он был несколько лет вице-президентом Петербургской топливной компании и активно сотрудничал с Владимиром Смирновым, учредителем того же кооператива «Озеро». Как же так получается? Близкий человек Владимиру Путину и убийца, сидящий уже 8-й год в тюрьме.
Я не знаю степень близости. Об этом ходит очень много легенд. Как говорится, я их вместе не видел. Я думаю, что Путин многих знал действующих лиц, скажем так, в городе, раз он был тем более первым заместителем мэра, тем более в прошлом, так сказать, сотрудником КГБ, ну, ему и положено было бы с какими-то ключевыми игроками иметь какие-то знакомства, чтобы хотя бы представлять себе, а что это, кто это, и куда это, и чего это, да. Если, допустим, из того же тамбовского сообщества кто-то получает статус депутата Государственной Думы, то, например, начальник ГУВД обязан его принимать, потому что это статус федерального министра, так, на секундочку, да, там нравится, не нравится, бандит, не бандит, извините, он депутат, давайте-ка. Назначайте время, он к вам придет. Кумарин по характеру, он очень жалел всегда о своем криминальном прошлом. Он никогда впрямую это не говорил, но оно его, конечно, тяготило. Поэтому он любил употреблять фразу «Я готов отчитаться за каждый свой миллион, за исключением первого». Я думаю, это тоже было лукавство насчет того, что за каждый он готов был бы отчитаться. Но ему было неприятно, что вот не во все двери вхож. И он пытался компенсировать это знакомством со спортсменами, с олимпийскими чемпионами, с оперными дивами. Ну, например, меня он однажды с Нетребко познакомил. Ну как, да, то есть он какой-то делал фестиваль или участвовал в нем, или еще чего-то такое. Он вообще любил это дело, фильм, сериал «Идиот». Там благодарность ему стоит, между прочим. И она не потому, что там был запуган режиссер Бортко. А все там было очень просто. Бортко снимает этот идиот. Снимает. И у него кончаются деньги. И кончается пленка. Он звонит мне, Бортко, говорит, слушай, у меня вот там, мне не хватает пленки на 36 тысяч долларов. Я не знаю, что делать. Мне надо доснимать. Я говорю, а мне-то что звонить? А ты можешь позвонить Кумарину и сказать, что это сами Господь с вами, Владимир Владимирович, я никогда ничего у него никогда не просил. Да, там. Но ты можешь это сказать, что это вот для Бортко нужно там и так далее? Ну, сказать, наверное, могу. Но я не знаю, как он отреагирует и так далее. Звоню Кумарину, говорю, Володь, тут такое дело, значит, вот Бортко, вот фильм, вот идиот. Я говорю, извини, но он просто попросил, чтобы я тебе позвонил. Он говорит, да нет проблем, только, говорит, я деньги не дам. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну, назовите мне маркировку пленки и сколько нужно это самое, я пленку куплю и привезу. То есть он, видимо, уже был такой вот опытный, что у него иногда под какую-то сурдинку что-то просили, да. Купил пленки, привез, так сказать, Бортко. Бортко сказал спасибо огромное и поставил ему благодарность, так сказать, в фильме. Вот зачем так поступал Кумарин? Он поступал так для того, чтобы иметь возможность общаться с нормальными людьми. С тем же Бортко там поговорить, допустим. Ну, как он его может, этого режиссера Бортко, использовать в своей какой-то преступной деятельности? Да никак не может, да. Глупость это там. Или как там они там пили кофе там, с Плющенко с каким-нибудь, или с Розенбаумом, например. Ну и как он будет его использовать? Вот. Он хотел такой вот легализации, что ли. Да? Он хотел, чтобы к нему относились нормально. И у него не получилось на самом деле это. Да? То есть он хотел в легальный истеблишмент. И вроде, как сказать, да, его там и подводники эти, и митрополиты там, и церковь там, и черт знает что вообще, извиняюсь, да, что там только не было. И вроде да, а вот в итоге все равно нет, потому что его это вот, как это, проклятое прошлое, оно все равно его не пускало. И, кстати, последние-то вот эти вот истории, все эти рейдерские захваты, там, прочие там штуки, да, я его как-то спросил, потому что многие говорили, что вот там он за ними стоит. И я его спросил, я говорю, слушай, а сколько у тебя денег-то вообще, извини за глупый вопрос, мне просто любопытно-то, ну, больше 800 миллионов долларов. И я говорю, так а тебе вот эти все вот приключения-то зачем, как бы, я же не могу братве запретить, у них-то нету таких денег. У него деньги есть, он уже хочет на фестиваль «Черешневый лес» и с режиссером Бортко поговорить о фильме «Идиот». И носил с собой в последнее время Лолиту Набокова. Вот. Я уж не знаю, читал он ее или нет, но носил, и, значит, народ такой: «О, Кумарин Лолиту читает, это мозга», так, значит. А братва-то под ним, это ж, ну, совсем другая история.
Андрей, в своем последнем слове, сказанном в прошлом году, после которого присяжные, кстати сказать, его оправдали, Владимир Кумарин-Барсуков обратил внимание на то, что за 7 лет, в течение которых он сидит в следственном изоляторе, у него не было ни одного свидания с родственниками. 6 лет он из-за болезни не выходил на часовые прогулки и сидит в одной и той же камере. Вам не кажется, что его просто пытаются уничтожить? Есть такая, кстати говоря, версия, что Владимира Путина изолировать от общества Владимира Кумарина-Барсукова убедил его друг Геннадий Тимченко по кличке Гангрена.
Во-первых, при такой интересной жизни, какую он все-таки вел, недругов у него хватает. Но в какой-то степени посадил он себя сам. Он надеялся, что его все-таки не тронут. И, наверное, просчитался, потому что ему предлагали расстаться с бизнесом по-хорошему. Да? Приезжали к нему серьезные люди на переговоры, говорили: продавай, уезжай и вот живи тихо и на пенсии. Его характер не позволил ему это сделать. Тогда извини. То, почему его там так держат, там 7 лет он сидит и все такое прочее, считает, что он ни в чем не виновен, ну, не знаю я, как бы, да. То есть, вот 17 получил Глущенко, и у меня нет ощущения, что это какой-то прям зверский вот приговор. Потому что пассажир интересный. Понимаете, это не случай, как с режиссером Сенцовым, которому 20-ку выписали за сожженный подоконник, и тут у всех оторопь такая наступает, что Глущенко... А Глущенко был подчиненным Кумарина. Кумарин его был босс. Вопрос доказанности такой вот юридической, да, многих вещей по Кумарину, он вызывает определенные вопросы. Но, понимаете, государство, у нас же ведь государство, даже когда справедливо поступает, оно выглядит ужасно. Как Следственный комитет у нас, да, он вот решает любые вопросы, и все посредством Маузера, понимаете. Ну, так устроено они, ничего тут не сделать, как бы, да, там, ювелирно как-то скальпелем, так, с нанотехнологиями особо не умеют. Да, он больной, действительно, совсем насквозь, и по идее... Его болезни, они попадают в тот перечень, когда актировка, так сказать, идет, да, и людей там выпускают, потому что они совсем инвалиды и больные. Любое государство использует такую формулировку «особый случай». И, так сказать, иногда вытворяет какие-то вот вещи, которые, ну... заставляют поморщиться.
Петербургский журналист Дмитрий Запольский рассказал нам недавно, что в резиденции на Каменном острове, где находилось русское видео, часто проходили встречи Михаила Мирилашвили, Вадима Густова, Дмитрия Рождественского, Владимира Кумарина-Барсукова и Галины Старовойтовой. Вас это не удивляет?
Я сомневаюсь в этом. Может быть, какая-то одна встреча могла быть в любом составе, да, потому что, еще раз говорю, Кумарин был чрезвычайно общительным человеком. Его рабочий день состоял из огромного количества разных встреч. Он их там в разных кафе вел, там, или ездил, или по офисам и так далее. В день огромное количество. В самом факте встречи, ну, нету ничего, поверьте. Я с ним пару интервью делал, а встречался намного чаще. Потому что, ну, мне интересно было с ним говорить. Чаще всего мы в открытую встречались вот в Европе. Рабочие моменты, да, там. А кто-то скажет, ну вот он встречается с Кумариным, он в Европе кофе пьет, значит, он на него работает. Это его пресс-секретарь, он специально все пишет в его пользу. Слушай, ну, больные люди, да, я по-другому смотрю, да, если я этим интересуюсь, я туда и должен засовываться. Обязательно с как можно большим количеством людей из этого мира я должен общаться, говорить и так далее. Да? Иначе какой я журналист? Да? И как... Иначе я понимать не буду. Я должен только слушать сотрудников уголовного розыска, что они мне скажут. И Кумарин, я думаю, рассуждал примерно так же. Да, так сказать. Он понимал, что его капитализация такая определенная, это в том числе в контактах, в связях, в количестве человек, которым он может там позвонить, спросить, еще что-то такое сделать. Такая вот коммуникативность. И тем более, еще раз говорю, что он, в общем, не был каким-то затворником, человеком, не умеющим говорить. Другое дело, что он редко бывал откровенен. Пару раз мне показалось, что более-менее как-то так он... А так он обдумает каждую фразу, там скажет и так далее. Опять же, другое дело, что в этой среде там не все такие были. Многие боялись журналистов, многие боялись что-то сболтнуть, многие просто говорили плохо. Тот же Глущенко, он же не очень хорошо говорил. Или там тот же Костя Могилов, я ему сколько раз говорил, Кость, ну давай я хочу с тобой интервью сделать, чтобы остался вот, ну, документ какой-то, там, твоя манера говорить. Не, я не Кумарин, я никогда. Ну, давай я тебе так все расскажу по-тихому, а ты потом сделаешь вид, что сам как-то узнал все. Я говорю, да не, ну. А он не боялся, он открыто встречался со многими журналистами, с Латыниной, там, с Невзоровым, там, с иностранными, сколько раз было, когда там приезжают про русскую мафию что-то такое делать, мне там какие-то иностранцы, а вот можно бы там как там чего-то. Я говорю, я не знаю, там позвоню, там, Володь, приехали там англичане, будешь с ними говорить? Ну ладно, что, давай поговорю там. Он наоборот, ему это льстило как бы. Он все время немножко переписать хотел вот свою биографию там и так далее. Я думаю, он не ожидал, что у него будет вот финал жизни такой. Он долго прожил в тюрьме. Тоже для многих неожиданность, потому что там тот же Розенбаум мне еще несколько лет сказал, что он там через депутатские свои возможности попал в тюрьму, посмотрел на Кумарина, ужаснулся и сказал, что он, собственно, не жилец. Я, говорит, как врач это понимаю, и вот с тех пор прошло несколько лет. У него такой характер, да, так сказать, у Кумарина. Он за жизнь цепляется, он живучий, ну и, в общем, деньги какие-то есть, которые, наверное, позволяют все-таки употреблять какие-то медикаменты, которые не все могут и все такое прочее. Возвращаясь к тому, что вот с Травойтова, Кумарин человек решительный и дерзкий. Не вопрос, мог бы, не мог бы, это какая-то достоевщина. Много кто мог бы. Я не вижу его мотива. Он очень прагматичный человек. Он всегда этим отличался. Очень жесткий человек, достаточно жестокий, такой секунд, но очень прагматичный. И просто так от лютости душевной, ну, не знаю, как-то не похоже это на него. Особенно в его той, как бы, части жизни, потому что, ну, он уже далеко не мальчик был. Да и любой бы понимал, все-таки это не девочка по вызову, это депутат Госдумы. Это серьезная история, как бы, и надо иметь основание. А основание это либо заработок какой-то, когда тебе платят серьезное бабло. Ну вот деньги Кумарину уже были не нужны на тот момент, сколько бы ни стоил этот заказ. Поэтому это либо какое-то политическое влияние, когда очень серьезный человек говорит, ты сделай, а я тебе за это потом тоже отбатрачу. Это уже что-то такое эфемерное, да, так сказать, это уже опять из детективных фильмов, да, потому что мне сложно себе представить, опять же, такого политика какого-то, который бы стал бы так вот обращаться, понимая, что это такой серьезный компромат. Что это не просто отбатрачу, а это попадаешь ты в очень серьезную зависимость, да, ну, потому что это бомба. Я не очень в это верю.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Мы беседовали с генеральным директором агентства журналистских расследований, писателем Андреем Константиновым. Вел программу Виктор Лизунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Thank you.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. Говорят, самые недобрые пожелания в Китае, чтобы жить тебе в эпоху перемен. Но перемены переменам рознь. При некоторых переменах, таких, например, какие происходили в нашей стране в начале 90-х годов прошлого века, жить было очень неплохо.